радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Также можно вопросы послать через СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня на ваши вопросы в этом часу будет отвечать председатель Синодального информационного отдела Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Поистине воскресе. И Алексей Григорьевич Денисов, журналист, режиссер, лауреат ЦТИ, различных международных и внутренних премий. Мой любимый человек, замечательный совершенно журналист, замечательный совершенно режиссер. Фильмы, которые вы, кстати, дорогие братья и сестры, многие знаете и видели. Даже если и не помните его имени, то вот мы потом поговорим об этих фильмах, обязательно вспомните, потому что они запоминаются сразу. Но говорить мы будем сегодня о вчерашнем дне. Мы уже в первом прямом эфире, который состоялся с 19 по 20 часов, его вел Сергей Львович Худиев. Мы там поговорили уже частично о вчерашнем замечательном стоянии молитвенном. Но это настолько важное событие, на мой взгляд, событие, слово не хочу сказать, эпохальное, не могу даже найти вот эпитета, как бы вот назвать, но оно крайне значимое. Вы знаете, вот, Владимир Иванович, после вчерашнего дня у меня вот в душе появилась какая-то надежда. Потому что было просто так уныло. Кругом это гавканье прессы, бесстыдное, вранье, подлоги, передергивание. И тут мы видим, как выступает русская церковь. Мы видим десятки тысяч удивительных, чистых лиц, несвезенных гастарбайтеров там от каких-то там заводов, понимаете? Это настоящие, неделанные, непридуманные, не нашисты какие-то, да? А это вот природные, приходские наши родные лица, осмысленные, чудные люди. Мы видели, как вместе молились. И все, кто был там, говорят об одном. Это удивительное было событие, когда едиными усты и единым сердцем возносились. И это все чувствовали. И патриарх это чувствовал. И, честно говоря, я посмотрел, подумал, первый раз я вижу патриарха, который волнуется по-настоящему. Потому что, и он сказал слово-то какое удивительное. Кстати, дорогие братья и сестры, у нас в конце нашей программы вы услышите слово святейшего патриарха. Те, кто его по телевизору не услышал, обязательно послушайте у нас на радио, потому что это одна из лучших его речей, одна из лучших его проповедей. Владимир Иванович, вот вы мне скажите, пожалуйста, все-таки вы видите всю информационную картину и в русской церкви, и в России, с высоты синодального своего положения. Что это за явление? Что это за событие, в конечном счете, произошло?
Вы знаете, я, может быть, прежде чем давать какие-то оценки, которые, наверное, пока еще вот такое расстояние короткое, и сложно оценить там масштаб, и хотя я думаю, что это, что называется, как раньше говорили, страница в учебнике, да, это вот уже страница в учебнике совершенно точно. Я хотел бы еще добавить вот к тому замечательному, к той замечательной картине атмосферы, которую вы прекрасно сейчас описали, несколько слов тоже от себя, как от непосредственного участника. Что меня поразило, помимо вот таких прямых личных впечатлений от людей, которых я видел, да, от атмосферы, от молитвы, силы молитвы, это оценки, ведь организация этого всего потребовала участия там городских властей, да, потому что десятки тысяч людей пришли. И вот в один голос полиция, московские чиновники, все, кто там, все говорили, мы никогда такого не видели. Мы никогда такого не видели. Никто никуда не торопится. Потом говорили сегодня, я читал в интернете, люди пишут, что они расходились еще около часа. Светлые лица, люди радостные. Причем Там были самые разные люди по возрасту, там, по социальному положению. Вот это вот реальная церковь сегодня. Да? И пожилые, и молодые, да? И дети, и взрослые, там, я не знаю, и студенты, и пенсионеры, да, вместе. И люди приветствовали друг друга, люди молились, не было никакой агрессии, никого недовольства, никто никому на ноги не наступал, никто не.
Хотя яблоку негде было упасть. Нет,
именно с этим связаны уточнения ГУВД по цифрам. Потому что мы, конечно, уж мы-то в первую очередь хотели узнать, ну, хотя дело не в количестве, конечно, не в количестве. Но в любом случае интересно было узнать, а сколько.
А да? Сколько действительно?
Да, вот мы предварительно, мы понимали, что если там все будет заполнено, нам сказали, что вот Волхонка, вот в той части, которая была перекрыта и которая, собственно, примыкает к храму, к комплексу храма Христа Спасителя, это где-то 40 тысяч человек, если так они, ну, плотненько, более-менее плотно стоят. Вот. А потом есть еще стиловат храма Христа Спасителя, где, я думаю, что по меньшей мере 7 тысяч вчера было, если не больше, потому что там с каждой стороны где-то по 3-4 тысячи. И вот, когда люди стали приходить, мы выходили, смотрели, волновались, тоже, сказать, переживали, как что мы. Где-то, я могу сказать так, что по визуальной оценке тех, кто, знаете, профессионалы, которые могут с точностью там до, не знаю, до сотни, уж, ну, до нескольких сотен оценить, по визуальной оценке уже где-то к 12 часам было больше 20 тысяч. К 12 часам, то есть за 2 часа до. Это при том, что храм еще у нас несколько тысяч стояло в храме. Вот. И потом, когда вот все уже заканчивалось, и ГУВД нам говорит, что вот, ну, мы примерно оцениваем 50, чуть там больше 50 тысяч. И я говорю, что просто, чтобы, знаете, нас потом журналисты нам не говорили, что вот вы там разные цифры, еще какие-то даете. И мы договорились, что вот раз вы фиксируете эту цифру, давайте мы можем, потому что все спрашивают. Вот эта цифра была названа. И потом, когда она уже прошла, опять начали звонки из ГУВД, они говорят, вы знаете, мы забыли, а ведь мы перекрыли Саймоновский проезд, потому что люди шли.
Да, многие не могли даже зайти, потому что раньше перекрыли.
Забыли посчитать стилобат, и потом люди подходили уже не в зоне прямой видимости, они дальше стали подходили. Короче говоря, они говорят, не менее 65 тысяч. Это было уточнение где-то вот через час, когда они стали сводить все свои справки, сводки там и так далее. Вот. Но, повторяю, дело совершенно не в количестве. Естественно, там кто-то стал сразу писать, вот, это там людей свозили. Опять же могу сказать, просто, что называется, точные совершенно данные. Было где-то 300 автобусов из разных епархий. 300 автобусов – это, ну, максимум, ну, 12 тысяч.
Ну, 13. Все равно, что сказать, свозили к поясу Богородицы.
Да.
Вот примерно так же. Ну, совершенно все мотивы другие.
Абсолютно, да.
Действия,
конечно,
внешне были похожи.
Люди звонили, говорили, что мы хотим приехать. И там речь шла только в том, чтобы организовать, потому что мы понимали, что придет много автобусов. Но даже с этой точки зрения просто хочу сказать, что вот 300 автобусов, ну 12, ну 13 тысяч человек. Там, конечно, намного больше людей хотели приехать, но вот кто физически смог, кому смогли, это же надо было размещать автобусы и все. То есть все остальное это были москвичи.
Это очень радовало. А вот по стране тоже же проходили молитвы?
Проходили во всех кафедральных соборах. Но, конечно, и в храмах, где кто хотел, безусловно, я думаю, что у нас нет пока данных никаких, но понятно, что во многих храмах, не только в кафедральных соборах, проходили молебны. Мы знаем, что в Хабаровске, например, вот, так сказать, оттуда все начиналось, да, с тех, так сказать, краев. И, причем Хабаровск, который недавно пережил тоже кощунственную акцию, когда в ночь с 16 на 17 апреля был расписан ужасными надписями, рисунками, точнее, Успенский собор. Вот, и люди, конечно, со слезами там все это увидели. Вот. Но, тем не менее, пришли вчера на молебен несколько тысяч человек. Это замечательно было.
У меня есть видение по некоторым крупным, правда, епархиям, что до 5, до 10 тысяч иногда доходили вот эти молитвенные стояния. Ну, действительно, было бы интересно, потому что вся наша церковь молилась. Единое место, единое сердце. Алексей Григорьевич, какие у тебя впечатления?
Вы знаете, первое, что я вспомнил, увидев вот это огромное людское море, вот эти лица, это одухотворение и одушевление, я сразу вспомнил о том, я сейчас делаю фильм к 1812 году, о том, как вели себя французы и русские перед Бородинской битвой. Это поразило всех и с той, и с другой стороны. Французы, как известно, пили, веселились, гуляли. Им Наполеон обещал теплые квартиры, славу. И глубокая тишина в русском лагере. Молитвенное перед этим было стояние перед иконой. Все войско, включая главнокомандующего и офицеров, молилось. То есть я увидел вот тот русский народ, про который мы читаем в летописях, в исторических книгах, о том, как русские собираются, выходят и стоят перед каким-то решающим сражением. И сразу пришли на ум слова нашего замечательного философа Ильина, когда еще в 40-е годы, когда еще советская власть была, он написал: «Многие уже похоронили национальную Россию. Не торопитесь, господа. Глупо это и недальновидно. Россия не историческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, который не промотал своих сил и не отчаялся в своем призвании. Этот народ истосковался по мирному порядку, по свободному труду, по собственности и по национальной культуре. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права». И вот мы увидели тот момент, о котором писал Ильин. Народ наш начинает требовать назад свои права. Он хочет жить в своей стране, по своим законам, а не по тем, которые пытаются ему навязать извне.
Владимир, вот мы-то как бы непосредственно, ну, как православные, правда, люди, увидели сердцем, поняли, что произошло. А вот те самые, которые тут тявкали без конца, уж простите, так прямо скажу, вот как наша пресса-то, наши блогеры, интернет, какие там расклады?
Ну, вы знаете, я как раз об этом сейчас думал, что слава богу, что, по крайней мере, телевизионные каналы, да, в информационных программах, не знаю, какие там, какой будет шлейф дальнейший, да, но ведь было действительно, была просто показана правда, да, и мы очень благодарны и той группе, которая вела прямую трансляцию, а прямая трансляция шла и по каналу ТВЦ, и Москва-24, и Россия-24. И
некоторые... То есть это было серьезное политическое понимание этих каналов. Что это за события?
Понимание будет. Важности, да. И просто вот люди, мы находились вот в ПТС-ке, где сидел режиссер и все остальные, кто обеспечивал эту трансляцию, видели, с каким сердцем люди относились к этому, как они сами были, конечно, этой грандиозной картиной, когда кран сверху брал людей, стоящих перед храмом, молящихся. Это, конечно, потрясающе. Там работало, я не помню, там сколько камер, несколько десятков камер, естественно, чтобы обеспечить все это. Вот и крестный ход, и людей, стоящих в разных местах вокруг храма. Конечно, в этом смысле, мне кажется, что вот все эти материалы, которые я увидел вчера вечером в вечерних выпусках, первой темой. И Первый канал, и Россия-1 подавали это первой темой. Первой главной темой, причем обращаю ваше внимание на то, что это были не просто итоговые новости дня, а это были итоговые новости недели. И когда при всем огромном количестве событий итоговой новостью недели идет то, что в этот день произошло, это дорогого стоит.
Да даже не Евроньюз, уж казалось бы, да? Евроньюз даже поместила как главное событие. Да,
Алексей? Это, кстати, очень знаменательно, то, о чем вы сейчас сказали, потому что я помню, когда НТВ собиралась показывать кощунственный фильм «Последнее искушение Христа», и я просто участвовал вот в этом крестном ходе, когда собралось несколько тысяч у Останкина, и ведь практически центральные каналы замолчали это событие. Или показывали его искаженно, выбирали какие-то ракурсы специально, чтобы показать, что мало. То есть насколько все-таки ситуация изменилась. Посмотрите, никто не может проигнорировать. Ни те, кто сочувствует, ни те, кто против. Потому что это действительно событие общенационального масштаба. Событие, которое открывает, возможно, новый этап в русской истории.
Да. А какого рода? Что за этап? Вот интересно.
А можно я еще скажу? Просто вернуться, потому что, мне кажется, действительно это невозможно игнорировать. Хотя вот сегодня я давал тоже какие-то комментарии там, бесконечные. И меня спросили, вот, знаете, как сейчас слово очень модное, беспрецедентное. У нас местные забавляют, когда говорят, что приняты беспрецедентные меры охраны. Такое ощущение, что каждый день они должны тогда нарастать. Это просто, так сказать, алогично уже. Но тем не менее, ведь... С одной стороны, это беспрецедентное событие, действительно, вот ничего подобного не было. С другой стороны, ни сам факт молебна большого числа людей, ни факт молитвенного предстояния людей в наше время не является чем-то уникальным. Во-первых, для церкви это естественно. Во-вторых, я сопровождаю святейшего патриарха в поездках по разным городам, епархиям, нашей страны и вообще Русской Православной Церкви за пределами нашей страны, могу сказать, что на молитву с предстоятелем всегда собирается очень много народу. У нас до 20 тысяч собиралось не в Москве, да, в других городах. И, кстати сказать, вот именно тогда, когда мы общались с коллегами-телевизионщиками, я говорю, ну а что мы, ну мы же не можем показывать там все поездки, там какие-то события. Я говорю, не какие-то события. Это когда в будний день у нас в Мордовии там 15 или даже больше, по-моему, около 20 тысяч пришли на литургию. И большинство ведь богослужений святейший совершает на открытом воздухе, потому что никакой храм не способен вместить всех желающих. Это всегда тысячи людей. Вот. И то, что вчера это действительно была точка, которую невозможно не заметить, вот в этом, безусловно, некая...
Беспрецедент.
Беспрецедент. Согласимся.
Наш телефон 952-59-39. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Добрый вечер, Христос воскресе, Москва, Евгения. Вы знаете, мне вчера, слава Богу, я тоже была участницей этого, ну просто великого события, это единого стояния молитвенного. И было такое ощущение, вот что действительно мы живы, хотя перед этим было как-то очень грустно. И даже, вы знаете, я позволю себе так сказать, что Господь, наверное, претворил нашу скорбь в радость. Именно вот эти выступления кощунственные вдруг нас заставили объединиться и почувствовать, что мы живы, что мы единый народ, мы православный. И даже хотелось бы, вы знаете, чтобы, может быть, раз в год вот так мы собирались где-то большим количеством на молитвенное стояние, потому что это так объединяет людей. Вы сами видели, какие лица, как радостно мы все шли. И так бы хотелось нам хоть раз в год вот так собираться.
Но благодарю вас. По другому поводу. Спасибо большое, Евгений.
Предложения были. Я вот в тех блогах, про которые вы спрашивали, Евгений Константинович, могу сказать, что я читал несколько предложений, вот мне показывали коллеги, и люди пишут, что вот, может быть, каждый год на вот именно в день уверения Фомы собираться, вот там, может быть, это может быть иметь и более широкий смысл. Ведь действительно понятно, что у нас есть некий повод. И повод не очень может быть радостный, но с другой стороны, день воспоминания уверения Фомы, да, как обращение ко всем, кто там либо на пути к Христу, да, как Фома, потому что у нас апостол Фома тоже как-то так специфическим образом понимается, может быть, в силу той вот, тех смыслов, которые в советское время вкладывали в стихотворение там, о всяких неверующих пионерах по имени Мама и прочее.
Просто,
да?
И майка лежат на песке.
На песке, да. Совершенно верно. Крокодилы, так сказать, съели. Но ведь на самом деле апостол не верит, не потому что он не хочет верить, потому что он очень хочет. Он хочет быть вот убежден как-то вот, ну вот так, чтобы никаких сомнений. Он очень хочет. И именно, может быть, поэтому Господь ему и является, и говорит то, что он ему говорит. И, кстати, апостол, ведь он сразу, отвечая на... Он сразу говорит, Господь мой, Бог мой. Он сразу, увидев и поняв, что перед ним Господь, он сразу говорит, Господь мой, Бог мой. И, может быть, действительно, вот это наше молитвенное обращение, молитва о всех людях. И я думаю, что мы вчера, конечно же, и молились и об разумлении тех людей, которые совершили все эти ужасные и неприятные вещи, о том, чтобы они пришли в сознание, потому что, знаете, я много раз говорил о том, что все эти люди рано или поздно ведь поймут, что произошло, и дальше им с этим надо будет жить. И я бы никому не пожелал этой жизни.
Я скажу нашим слушателям, что завтра пойдет программа, в которой вот мы все втроем принимали участие, в частности, эта программа пойдет по «России-1» в 22:45. Программа специальный корреспондент Мамонтова Аркадия. Замечательная, мне кажется, программа. По материалам, по крайней мере. Там такие показаны документы, такие лица вот этих самых людей. Да. Сразу понимаешь, что произошло. Вот так, невербально, да? Не формализируя, но по крайней
там
мере...
Там раскрыться внутренний механизм потом.
Совершенно верно. Да, психологичный. Поэтому, братья, обязательно посмотрите. Я думаю, что это будет даже тем, кто, ну, чего-то сомневался. Вы посмотрите, и все будет понятно. То есть там дальше споров быть не может. Там и так все, в общем-то, понятно. У нас есть еще вопрос. Мы слушаем вас. Назовите, откуда вы. Алло. Алло. Вопрос пропал, к сожалению. Алексей, вот знай механизмы телевидения, средств массовой информации. как мы к этому всему пришли? Почему вот такое стало возможно, такое отношение к церкви, пренебрежительное, часто хульное? Ну, ясно, вы работаете на государственном канале, там этого недопустимо, слава Богу. Руководство все понимает и относится с государственной ответственностью. И даже по-человечески, это люди такого очень хорошего качества. Но как вот все-таки в журналистике, что это за психологический такой тип людей, которые вот так могут глумиться, издеваться без конца, для которых суетон ничего нет, вот такой цинизм, это что, профессиональная часть какая-то, качество такое профессиональное?
Я думаю, что это относится не только к журналистам, а в целом к определенной части нашего общества. Все эти люди были описаны уже однажды Федором Михайловичем Достоевским в романе «Бесы» совершенно вот в полной своей наготе. Это люди, которые требуют разрушения. Как мы знаем, слово «нигилист» происходит от латинского слова «ничего». То есть это человек, ничего не признающий, ничего не принимающий и все отвергающий. А цель нигилиста всегда разрушить святыню. Вы знаете, вот то, что происходило, и то, что происходило вот и в храмах недавно, и то, что происходило в прессе, для меня явилось чем-то вроде, вы знаете, духовной педофилии. Такой, это вот какая-то болезнь, которой одержимы многие сегодня в нашем обществе, то есть совершить глумление и насилие над тем, что изначально беззащитно и чисто, как душа и тело ребенка. Понимаете, и такие люди всегда есть в обществе. Но, к сожалению, в том числе и средства массовой информации немало способствовали тому за последние десятилетия, чтобы разжечь вот эти внутренние инстинкты жестокости, ненависти, грубости, подлости, вот того греха, который мы увидели сегодня во всей его наготе.
Да, я совершенно с этим согласен. Я хотел бы сказать, что вот когда мы вот эти события последнего времени стали сравнивать с теми ужасными событиями, которые наши отцы переживали в начале прошлого века, то послышали слова, что вот нельзя, это несопоставимо, все было гораздо ужаснее, еще никто никого не убивает, наоборот, этих людей там арестовывают и так далее. И, конечно, это несопоставимо. И слава Богу, что пока это несопоставимо. Но есть несколько моментов. Во-первых, не надо забывать, как все начиналось. Я думаю, что Алексей Георгиевич здесь может больше и ярче это все рассказать. Это первое. А второй момент. Ведь вот такого цинизма, да, когда большевики боролись, там было все понятно. Они издевались, но они не говорили, что мы молимся. А когда здесь говорят, что это такая молитва, и это делается, извините, на полном серьезе, вот. Я единственное, о чем хотел бы сказать, всегда об этом говорю. Мне кажется, что мы, святейшие это подчеркивают, мы не должны забывать, вот мы обязаны это осознать сейчас серьезность положения, но мы не должны забывать о том, что есть поступок человека, есть сам человек. И при всей жесткости отношения к поступку, да, понятно, что человек – это не объект, на который должна быть направлена какая-то там злость или ненависть. Да? Разделяя грех и грешника, мы понимаем, что мы ненавидим грех. Мы не можем согласиться с грехом, мы не можем принять грех, мы не можем назвать грех невинной шалостью. Но мы должны понимать, что грешник – это человек, который, конечно, заслуживает и нашей молитвы, наверное, о нем, да, и надежды нашей на то, что он когда-то придет в себя, и если хотя бы он полдвижения какого-то сделает, то уже Господь будет этому радоваться. И, конечно, вот я думаю, что мы все скорбим и о поруганных святынях, и о людях, которые каждый человек, как образ Божий, есть святыня. Вот, и об этом поругании мы тоже скорбим.
У нас как раз именно, да, образ Божий они хотят подменить другим образом. Я отвечу после звонка.
Да, замечательно. 959-59-39. Мы ждем ваши вопросы. На ваши вопросы отвечает председатель синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Иванович Легуйда и журналист, режиссер Алексей Григорьевич Денисов. Мы слушаем вас, назовитесь.
Алло.
Да, пожалуйста.
Христос воскресе. Будьте добры, вот поясните, пожалуйста, что это за радио «София»? И там некий главный редактор, некий протоиерей, в общем, высказался в духе того, что это православное болотное. Вообще, что это за радио, вы все-таки лучше знаете, что-то я даже то есть, не знаю, то есть, может быть, я один не знаю.
Ой, хорошо бы, чтобы ваше знание о высшей радиостанции с вами и осталось. Я очень критично отношусь к этому. Владимир Иванович, может, вы скажете пару слов?
Я, конечно, хотел бы, чтобы и все ресурсы, которые так или иначе у нас есть, их, может быть, не так много, да, чтобы они так же, вот, как мы вчера, едиными устами, единым сердцем. Но, вы знаете, конечно, слова, прозвучавшие в последнее время из уст даже священнослужителей, в том числе и на информационных ресурсах, они просто вот как не укладываются в голове, да, и я думаю, что именно поэтому святейший патриарх в своем там, мощном и важном слове, о котором мы уже сегодня говорили, вчера во время молебна, он сказал, что сегодня есть люди, которые говорят, люди среди нас, что не надо приходить на молитву. И я вот хочу подчеркнуть, что это ведь не был эмоциональный такой, да, шаг. Это, я имею в виду, стороны святейшего. Это была констатация факта, который действительно совершенно не укладывается в голове. Верующий человек на призыв, священнослужитель на призыв церкви прийти и помолиться, говорит, не надо заходить.
Патриарх назвал это предателем,
да,
веса.
Это совершенно
жестко, но абсолютно верно.
Совершенно невозможно, конечно. Да, что это совершенно невообразимо представить, поэтому я очень надеюсь, что слова святейшего патриарха, они вот всех этих людей приведут в чувство, что они поймут, что, конечно, это недопустимо.
Да, совершенно верно, потому что ведь нам пытаются что сегодня навязать, чтобы образ Божий исчез из человека вообще, и чтобы мы видели там только образ зверя или образ скота. И я хочу всем напомнить замечательное совершенно произведение Василия Макаровича Шукшина «До третьих петухов». Там есть гениальная сцена, когда Иван Дурак, которому нужно достать справку о том, что он умный, помогает чертям захватить монастырь. И вот дальше что происходит? Они выгоняют монахов из монастыря, включают там веселую музыку, начинается дискотека, и через какое-то время некий изящный черт в бабочке с хорошим парфюмом выходит и говорит, обращаясь к монахам: «Мужики, есть халтура?» Ну, они заволновались, что? А он говорит: «Вы знаете, там у вас портреты висят в три ряда в храме». Они говорят: «Какие портреты?» «Это иконы, это святые наши». Он говорит: «Ну, как бы вы их ни называли, их надо переписать. Они устарели». «А на кого же переписывать-то будем?» «На нас». И вот тут один не выдержал, говорит: «Бей их», но было поздно. Они опять спрятались и выставили пики. Понимаете, нас все время пытаются приучить к тому, чтобы мы переписали все. Вот и имя своей страны, и имя своих родителей, отказались от собственного имени. И переписали вот на тех людей, которые хотят властвовать сегодня над нашими душами и над нашими сердцами.
Как сказал публицист замечательный у нас, на сайте его статья стоит, совершенно замечательно, почитайте, зайдите на сайт radonich.ru, он там завершает свою статью так, он говорит: «Понимаете, вот с церковью как с армией. Если вы не хотите кормить свою армию, то будете кормить чужую. И то же самое, если вы не будете поддерживать свою церковь, будет другая церковь здесь».
Это святое место пусто не бывает, это безусловная мудрость.
А потом, знаете, что, какая мысль вот меня поразила вчера, когда я наблюдал эти кадры стояния? Ведь фактически вот у нас есть там конституция, которая должна гарантировать какие-то права, у нас есть президент, который гарантирует. Но ведь церковь является единственным гарантом духовной независимости нашего народа, православного народа в целом. Не будет этого института, не будет духовной независимости. Мы все будем рабами. Рабами вот этого мирового правительства, мировой закулисы и мирового греха.
Ой, так хочется что-то сказать по этому поводу, но все-таки у нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда вы?
Я из Москвы. Меня зовут Зоя Александровна. Христос воскресе.
Воистину Москвы, Зоя Александровна.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу, поскольку я человек больной, я инвалид первой группы, я не могу никуда ходить, у меня телевизора нет, у меня как бы единственный вот Радонеж. И я вот все от вас узнаю. Ну, кое-что по радио, конечно, говорили, но очень так, ну, скажем так, скромно говорили. Я узнала все, очень рада. Но я хочу высказать свое мнение небольшое такое, ну, личное, по поводу вот этих кощунниц. Потому что, вы понимаете, они совершили самый страшный грех и преступление. Они оскорбили не человека. Конечно, они нас православные, они оскорбили Бога. А Господь поругаем не бывает. И это страшный, страшнее этого греха просто нет. Понимаете? Поэтому я, например, я человек такой мирный, православный, все, но их наказать по всей строгости надо, чтобы было неповадно никому вот так издеваться. Это наш любимый Спаситель. И издеваться над Богом, это, извините меня, Господь так сделает, что никому, как это, мало не покажется.
Вот у нас есть еще СМС примерно такого же содержания. Это из Москвы нам пишут. «Радость радостью. Сама там была. Впечатление великое. Но лайв радийных СМИ продолжается. И в частности, за счет звонящих прямой эфир. Много тянет на 282-ю статью знаменитую, антирусскую, да? Может ли, например, пресс-секретарь патриарха Вигилянский подавать в суд? Ведь все это будет продолжаться, Маша». Владимир Иванович, может вот Владимир Владимирович Вигилянский или... Или вы сможете ли подавать в суд? Им нужно ли это?
Ну, вы знаете, надо, конечно, тут очень сложно говорить вообще. Да, я думаю, что бывают ситуации, когда, может быть, и придется обращаться в суд. Более того, у нас ведь есть документ, который принят Архиерейским собором. Документ, где сказано, как следует себя вести вот в ситуации с публичным богохульством. Вот это не просто... так сказать, какая-то... Это серьезный такой программный, да, как сейчас принято говорить, документ, который очень высокого уровня общецерковного такого значения, да, и там даже прописаны шаги, которые мы должны предпринимать. И, конечно, они все начинаются с того, чтобы поговорить с людьми, попытаться объяснить позицию, да, добиться того, чтобы, если это, допустим, было опубликовано, чтобы была опубликована другая точка зрения, но есть, естественно, и другие более жесткие, так сказать, вещи, которые... должны и могут использоваться. Я, знаете, о чем хотел бы сказать вот в связи с звонком предыдущим, со словами Зои Александровны? Ведь поразительно, что наши, ну так скажем, люди, которые считают себя свободными мыслителями или либеральными, именно считают себя, потому что у нас ведь даже современного либерализма не очень хорошо, современный либерализм, знаете, я вот как все-таки бывший политолог, который должен был этим заниматься, могу сказать, что либерализм даже на Западе, там, в 60-е годы, в 50-е, это совсем не то, что сейчас, да? Но об этом как-то так тоже умалчивают. Но вот интересно, что люди, которые любят, например, я не знаю, наши цитировать, например, Честертона, да, писателя. Почему они забывают, что у Честертона есть роман «Шар и крест», который посвящен ровно той ситуации, которая у нас случилась, когда человек идет мимо редакции атеистической газеты и видит текст, который для него является хулой на Богородицу. Он вызывает на дуэль главного редактора. И дальше весь роман, они там, так сказать, как-то бегают, все никак не могут с ним подраться. Вот потом в итоге оказывается, что, в общем-то, им есть о чем поговорить. Но сам факт того, когда его приводят в суд, за то, что он хотел устроить там, и он говорит, что, а как я прочитал в этом тексте то, что касается того, что для меня дороже моей жизни. Вы, если вы считаете, что я могу защищать свою жизнь, как же я не могу защищать то, что для меня жизни моей дороже? И вот почему-то никто за это время из людей, которые так любят цитировать Честертона, о нем не вспомнили. Хотя он, собственно, посвятил этому большую, очень большую книгу.
Мы, кстати, час тому назад поминали Честертона, ну, в правильном ключе. И верные цитаты, так что это один из тоже наших любимых писателей. Замечательный апологет и действительно рыцарь христианства, и который сейчас для нас, мне кажется, крайне актуален, потому что то, что произошло у них 100 лет тому назад, у нас начинает происходить сейчас. Mm-hmm. Это крайне печально. У нас есть еще звонок, назовитесь, откуда вы, кто.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, я из Подмосковья.
Да, Александр, слушаем.
Хотел сказать, а вот как насчет богохульного кощунства в храме мученицы Татьяны? Почему молчал тогда патриарх? Почему вы все молчали? И множество таких вещей. Ведь это все больше и больше будет, если мы будем молчать. Ведь это просто следствие, как вулкан вырвался.
Угу. Спасибо, Александр. Но все-таки это несравнимые вещи. Это выставка имеется в виду, вот этих авангардистов художников.
Я даже себя не очень понял.
Это разнопорядковые вещи, абсолютно. Да. Но вот если хотите мое мнение на этот счет, то там была ошибка, там две ошибки было. Не выбрано не лучшее место, неправильное место и неправильное время. Поэтому православными людьми эта выставка была оценена крайне отрицательно. Возможно, какие-то опыты общения с этими художниками. И сказать, что там было богохульство, нет. Вот я смотрел сам, простите, вот я такой уж совсем, все-таки я тоже искусствовед по своему первому там образованию. И могу вам свидетельствовать. что богохульства там не было. И люди, которые... Отец Максим Козлов, все-таки заместитель председателя богословской комиссии Русской Православной Церкви, он бы это бы увидел за версту. Это очень серьезный, ответственный человек. Другое дело, что это было как-то сделано... Ну, первый, может быть, такой... Я не разделяю необходимости, кстати, вот устраивать такие собеседования, но сказать, что там было богохульство, точно не было.
Вы знаете, я тоже бы здесь, с вашего позволения, так сказать, вступился за эту историю, потому что там была попытка с обеих сторон простроить диалог. То есть была готовность тех же художников, да, слушать и услышать то, что им будут говорить. А вещи, о которых мы сейчас говорим, здесь нет никакого диалога. Здесь абсолютно люди находятся в монологовом пространстве.
Другая религия, как сказал один публицист.
Для них закрыто.
Это люди другой религии.
Закрыта любая возможность. Изначально закрыта и навсегда. Они не собираются никого...
Они не стремятся.
Не стремятся.
Они стремятся только к уничтожению, к раздражению. Они зовут Русь к топору. Вчера ведь мы видели в интервью, одна из этих девушек, она открыто сказала, мы устраиваем революцию, бунт.
Да.
Нам нужен бунт, кровавый и беспощадный. Совершенно чтобы да. Опять натравить людей по разным признакам, класс на класс, религию на религию, чтобы опять Россия превратилась в это кровавое болото. А они в этом болоте будут ловить свою рыбку.
Боюсь, что этой рыбки недолго в этом болоте плавать, потому что обычно такие вот рыбки, которых мы видели, они первые под нож-то идет.
Или под нож, или за границу бегут.
Ну... Если там... А, кстати, действительно, там поразительные сведения были, что практически у всех у них уже готовы были виды на жительство в Канаде. То есть их спонсоры, как оказалось... Ну, мы не можем утверждать, безусловно, это... У нас нет документов, но, судя по всему, по поведению Березова...
Нет, ну, все-таки показали.
Все документы показали.
Нет, да. Документы-то были. Я говорю о том, что кто эти документы проплатил, потому что это же нужно парашюты было выдать, какие-то там виды, подъемные, так сказать, деньги, что ж они приедут в Канаду. И что? Кому они там нужны? Да никому. Вот устраивать по подлости, так первое там полиция-то и схватит. Вот недавно, действительно, я читал в интернете, там в Америке, как какой-то официант плюнул в стакан с Кока-Колой. Просто плюнул в стакан с Кока-Колой. И вот клиент это увидел, подал в суд, ему 12 лет. 12 лет. Вот так попросту. Там гораздо более строгое общество, в смысле исполнения законов и со строгости законов, чем мы можем себе даже представить. Но у нас есть звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, это Сергей. Христос воскресе. Вопрос мой, почему 282-я статья, русская статья, почему всех не могут виновных в экстремизме, независимо от национальности и от вероисповедания, и исламских радикалов всех судить, в том числе Шендеровича, который поехал в Москву, обещал участь Каддафи Путину. Ну, и пока получилось, что это русская статья, 282-я. И
ну, так называют, всех... потому что она выдумана, как предполагают наши патриотические люди, и я, честно говоря, разделяю это мнение, что она была... изобретена для того, чтобы бороться с русским национализмом. Какой он хороший, плохой, там уже не важно просто. Найдут способ при изменении политической конъюнктуры, эта статья может работать очень жестко. Там она плохо прописана, то есть в каком-то смысле хорошо прописана, но она крайне угрожающая. И вот если бы была другая политическая конъюнктура, то и нам бы, может быть, здесь в студии не поздоровилось. Я думаю так, но пока еще эта статья не очень применяется, и лучше бы она не применялась вовсе. Потому что я поклонник свободы, люди могут говорить все, что хотят, но в меру и не оскорбляя друг друга. Владимир Иванович, все же, возвращаясь вот этой ситуации, кто наиболее у нас в наших средствах массовой информации, кто наиболее подвержен такой антицерковной как бы, пропаганде, ну, кто последовательно как бы, и принципиально, ну, может, не называть даже. Смотрите, как вам удобно ответить.
Да, не хочется говорить, конечно, об этом, но вы знаете...
Так, много ли или не очень? Ну как?
Я могу сказать, что...
Или какие группы за этим стоят?
Я могу сказать, что есть, конечно, есть средства массовой информации, которые просто целенаправленно занимаются тем, что пытаются дискредитировать церковь, пытаются придумать какие-то вещи. Причем ведь понятно, что чтобы правда перестала быть правдой, не нужно там говорить прямую ложь. Да? Достаточно вот чуть-чуть что-то изменить. Знаете, и это, кстати, вот очень часто связано с диким просто непрофессионализмом журналистов сегодня. Вот я вам приведу один простой пример. Он, так сказать, это давний пример, пару лет. Если вы помните, несколько лет назад Торопецкая икона Да. Древняя Торопецкая икона Божьей Матери из Русского музея была передана в церкви, в одну из подмосковных церквей по просьбе.
Временно.
Временно, причем поскольку она там в запасниках находилась в Русском музее, там особо никто не видел, насколько я понимаю. Но было обращение из церкви, и с музейщиками согласовали, сделали специальную очень дорогую, дорогостоящую капсулу, в которой там все соблюдалось, перенесли в храм, подмосковный. Храм построен меценатом, причем он находится рядом с поселком, он строитель, этот меценат, насколько я понимаю, он тоже этот поселок построил, естественно, там закрытый поселок, как большинство современных поселков, которые строятся. Вот, да, а рядом стоит храм, он специально построил храм, чтобы и люди, живущие в поселке, могли, и, естественно, окружающие. Пошли первые новости на тему вот этого возвращения иконы, временного возвращения. Почему? Все говорят, храм в поселке, в закрытом поселке. Мы говорим, коллеги, ну вы поезжайте туда, вы посмотрите. И понимаете, сразу другая картинка. Одно дело там храм, и мы говорим, как 30 тысяч там только за первый месяц людей прошли. 30 тысяч смогли поклониться иконе, посмотреть. Ни у кого не спрашивали там вероисповедник. Кто хотел насладиться просто эстетически, пожалуйста, заходите в храм, когда нет богослужения. Или там, когда есть богослужение, никто вас не выгонит. Нет, все. И потом мы даже с коллегами в отделе у меня разбирали. Я говорю, ну как мы можем? Мы не можем эту ситуацию переломить. Эту информацию дали агентство. Да, вот принцип, как работают у нас журналисты. Да? Первичный источник информации – это агентство. Сейчас, правда, еще блоги к ним добавились, ужас какой-то. Но, в принципе, агентство дает на ленту все. На ленте было сказано «храм в закрытом», где-то написали «в элитном поселке». Тоже замечательное слово, очень все любят. И все. И это создает такую смысловую картину, с которой очень сложно. И когда это уже сказано, все остальное выглядит как оправдание. Понимаете, что ужасно. Правда выглядит как оправдание. Как будто мы вот извиняемся за что-то. Ой, вы знаете, это не в закрытом. Но он действительно не в закрытом поселке. Он действительно, это храм, обычный приходской храм. И вот это, конечно, иногда это не профессионализм. Иногда это сознательная работа. И это, ну, я просто как преподаватель еще могу сказать, что я студентам все время говорю, что ребята, не забывайте законы в журналистике. Там, и первый из них, журналист, обязан проверять факты. Ну, как можно сказать, что храм в поселке, если он не находится в поселке?
Это даже не то, что факты. Вы знаете, само слово потребление иногда, ну, действительно дичайшее. Вот с этими же пусимуси, да? Девушки в храме, слушайте, я говорю, ну, простите, во-первых, в каком смысле девушки? Девушка в русском языке имеет вполне определенные смысловые коннотации, связанные с невинностью, целомудрием.
Тургеневская девушка,
да, да, известная. Сразу возникает, конечно, нет, образ-то какой картина, возникает? Да. Некие невинные девушки в да. белых фарточках, с белыми бантиками, да. Ну, и в белых там колготочках каких-нибудь. Да. Совсем другое. Это отвязные хулиганцы.
Это подмена понятия, конечно.
А вы знаете, нет, а
по есть же прием такой. Дело в том, что в Америке, например, я учился там в течение года и столкнулся с очень любопытным фактом. В 70-е годы в американской прессе употреблялись слова и советский, и русский, но совершенно в разных ситуациях. Например, советские хоккеисты выиграли там матч у канадцев, советские запустили новую ракету, но русский убил кого-то там в драке, русская мафия там на кого-то наехала что-то, русские разбомбили там кого-то в Афганистане. Понимаете, это же специально манипуляция происходит, когда с одним словом связывается один как бы эмоциональный ряд, а с другим другой.
Это просто элементарная неграмотность, как это у меня соседка. А у нас-то это другое, вот она у меня соседка по даче, называет пелеринкой, называет вазочку. Ну вот, пожалуйста, вам. Вот мне так кажется, что пелеринка, это такие вазочки. То есть такой неумение.
Она не журналистка,
да, слава богу. Слава богу, хоть здесь. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела вот что сказать. Конечно, я как православный человек очень оскорблена. У меня просто и сейчас, вот у вас веселое настроение, у меня очень плохое настроение. Мне очень неуютно жить в нашей стране, когда вот так плюют в лицо. Но вот у меня вопрос к вам такой. Если этих, ну, с позволения сказать, женщин, можно накажут, не будет ли у них, не возникнет ли
ореол мучениц у этих вот недостойных особей, понимаете?
Угу, спасибо. Как вы считаете?
Ну, я думаю, в каком-то смысле его уже пытаются, так сказать, нарисовать и для части людей, по крайней мере, как они озвучивают это.
Amnesty International назвал
узницами совести.
Ну, это
ужасно. И здесь действительно возникает вопрос, который вот мы вчера и на записи программы, да, обсуждали. А почему так долго? Ведь все понятно. Почему так долго идет содержание их под стражей, судебный процесс? Ведь если все ясно, то, может быть, надо принимать решение, потому что, конечно, здесь время оно усугубляет эту ситуацию, с моей точки зрения, моя личная точка зрения. Вот. Но, да, вот такая...
А там, на самом деле, очень просто. Дело в том, что там процедурные вопросы, они отказались давать показания. Все. Они не дают показания, и следствие тем самым буксует. Вот и все. А тут еще следствие просто, вполне такие русские нормальные люди, говорят, так, вы так нас, а мы вас так вот. Ну и сидите в таком случае. То есть это с их стороны еще. Владимир Иванович, я чувствую, что вам нужно убегать.
Мы вас потрясающая интуиция. Просто фантастическая.
Ну что ж, вас отпускаем, потому что действительно невероятно ответственная работа.
Извинения свои всем радиослушателям.
Но мы останемся с Алексеем Григорьевичем.
Благодарю всех.
Да, и будем дальше отвечать на вопросы наших слушателей. Алексей Григорьевич, вот ваше мнение.
Вы знаете... Дело в том, что ответить на этот вопрос и очень просто, и очень сложно, с одной стороны. Дело в том, что то, что мы наблюдаем сегодня, это проросшие зубья дракона, которые сеялись в нашей стране в течение долгих десятилетий. Я вчера вот не случайно спросил в студии на эфире, кто сегодня знает, например, из жителей нашей страны, как назывался первый советский журнал сатиры и юмора, который стал... выпускаться правдистами в феврале 1918 года.
И как?
Он назывался «Красный дьявол».
Господи.
И выходил в течение года. Это прописано в учебниках по истории советской партийной печати в 60-х, 50-х годах.
Откровенно себя понимали.
Конечно. И там был дьявол, участник многих статей, который накалывал на вилы. Сначала царя, потом священнослужителей, потом офицеров, дворян и так далее. Крестьян, всех подряд. А что любопытно, им показалось этого мало. Журнал выходил год, кстати, в нем сотрудничал и Маяковский, и многие известные впоследствии литераторы.
Они
выпустили второй журнал, который должен был специально заниматься тем, чтобы уничтожать духовные традиции, как они написали, старой русской культуры. И назывался он «Гильотина». На этом журнале была нарисована на обложке «Гильотина», правда, он недолго выходил, 18-й год, проблемы с бумагой и так далее. Но была нарисована гильотина, отрезанная голова, скорчившаяся в ужасной гримасе. Понимаете, а потом с 23-го, вы задумайтесь, с 23-го года до 41-го выходил у нас ежемесячно журнал «Безбожник». Огромными тиражами. И карикатуры, статьи из него перепечатывались во всех республиканских районных газетах. Например, одна из самых популярных карикатур, которая была в первом номере «Безбожника», она перепечаталась потом по всему Советскому Союзу, где рабочий приставил лестницу к облакам, огромный молот или булава у него в руке лезет на небо, а на облаке ангелы, Святая Троица в ужасе на него смотрят. И рабочий говорит, разделались с царем земным, сейчас возьмемся за царей небесных. Понимаете, и что мы хотим сегодня, чтобы вот эти все адские семена, которые были посеяны в нашей стране, и народ так долго сопротивлялся, но потом надорвался просто, чтобы они исчезли. Ведь все, что мы видим, это рецидив вот этого. То есть истребление лучшей части народа, когда священников, монахов у нас просто вот расстреливали тысячами. Тысячами расстреливали, а это элита, это национальная элита, тысячами. Это хранители.
А сотнями тысяч.
Сотнями тысяч, понимаете, это вот,
масштаб-то другой был.
Как я помню, сказал один из философов русских, да если бы во Франции расстреляли или в Англии столько народу, просто вот умного, то английская нация прекратила бы свое существование. Как странно, что мы еще существуем. И поэтому мы должны... учитывать вот тот тяжелейший исторический опыт, который был в нашей стране за последние там 80-90 лет. И, с другой стороны, это дает нам надежду. Знаете, какую? не только то, что на крови мучеников действительно взрастают семена новой, чистой и истинной и крепкой веры, которую уже не сломаешь ни молотом, ни пулеметом. Дело в том, что этот исторический опыт нам сегодня позволяет, в отличие от многих людей на Западе, у которых этот опыт уже забыт или его никогда не было, сопротивляться этому активно. И вот то, что произошло вчера, это как раз вот показатель того. Ведь во Франции сегодня многие храмы добровольно передаются под ресторан, под дискотеку, и никто не видит в этом никакого преступления. Ну что, вот времена такие, вот нету верующих, которые туда ходят, здание прекрасное, памятник архитектуры, давайте его использовать по назначению. Наш народ сегодня отдает иногда последнюю копейку, чтобы восстановить разрушенный храм. И вот в этом, может быть, есть надежда на то, что мы не погибнем.
Александр Григорьевич, я не то что согласен, а полностью согласен. И мало того, у меня вот давнишняя такая мысль. Вот что произошло на самом деле? Вот я осмыслял, и, кстати, вот наши слушатели говорят, вам весело, а я тут как бы гораздо более настроена печально. На самом деле мы тоже достаточно печально настроены, просто мы такие достаточно еще крепкие, здоровые люди, и поэтому относимся ко всему с неким так, с надеждой некоторой. Понимаете, если бы вот не произошло то, что произошло вчера, этого молитвенного состояния, этого масштаба, этого вселяющего надежду, ну, вообще был бы мрак и уныние полный. Ужасная ситуация была. Вот я лично уже переживал, думаю, ну, все, началось. А что произошло, на мой взгляд? Во-первых, поражает какая-то удивительная, низкая самооценка нашего народа, как части нашего народа. Понимаете? Люди себя не уважают. Совесть притуплена. Достоинства не чувствует, чести как будто бы и нет. И вот то, что вы сказали, когда этот дьявол-то на свои вилы, кого? Вот носителей совести, священства, носителей чести, офицерства, носителей достоинства, дворянства. Их просто взяли и вырезали. Дело в том, что над Россией какой эксперимент-то был проведен? Это был настоящий геноцид, уничтожение генов. Всех лучших крестьян, лучших рабочих, лучших всех, которые более-менее...
У нас совершался отрицательный отбор.
Да, если евреи взяли просто вот механически, вырезали часть народа, и все. Ну, они вот там восстановились. А у нас-то срезали именно ген, вот просто снизали чернозем.
Солженицын очень хороший образ приводит в своем произведении «Бодался селенок с дубом». У нашего народа срезано 25 этажей голов. И это совершенная правда. А я добавлю к этому,
очень точный,
что еще земля, которая осталась, ее еще перерыли, корешки повыдернули, залили их бензином и подожгли.
Совершенно верно. Вы смотрите, мало того, что вот это происходило уничтожение генетическое, а потом еще 70 лет унижения личности. И поэтому мне сейчас говорят, вот, великая погибла держава, там, сказать, мы ракеты запускали, мы. Понимаете?
Послушайте, у нас в школе кресты срывали с детей. И выгоняли из школы, и отнимали детей у родителей.
Но это быть и жить в великой державе, в общем-то, приятная вещь, что сказать. Но мне гораздо было бы приятнее, если бы наша великая держава состояла из великих людей, из великих личностей, свободных людей, мужчин, которые помнят о чести, о достоинстве, о совести. И эта совесть у них живет, и они сразу имеют прямое действие. Если твою невесту оскорбляют, что, нужно рассуждать? Что здесь думать, да? Если мать твою посылает в магазине, так что нужно сделать? Да по мордасам и думать нечего. Нет, а мы будем рассуждать, что, а вдруг, так сказать, она сама спровоцировала? Может, она и спровоцировала, но она твоя мать. Ты просто должен взять и сделать, как полагает мужчина.
Ну, ведь нам же еще и навязывается, что все относительно, все вот эти ценности, они относительно.
А то есть кому? Это есть тому, кто не прошел геноцид. Ну, простите, не будем, другая тема. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Воистину воскрес.
Ну, я хотела бы немножко успокоить женщину, которая печалится, что из них будут делать мучениц, ничего подобного. Из богохульников никогда не делают мучеников. Это просто, если пытаются натянуть на них что-то подобное, все это шито белыми нитками. Все это люди прекрасно знают. Я хочу сказать немножко о другом. Я вот считаю, что, конечно, и мы тут соблазнились этим либеральничанием. Я полагаю, что ни в коем случае нельзя было во святая святых, Сергию Лавру, приглашать до Путина Брещакова. Когда я увидела фотографии этих, как называют, не знаю, на мотоциклах, байкеров, что ли, когда они сидят, и там и девицы-то полуголые, и сзади их, за их спиной, стяг нерукотворный спас, мне просто стало плохо. Вот это тоже поругание Христа, разве это можно делать?
Угу,
а зачем
спасибо.
Вот эти, простите, рок-концерты тоже с крестами на груди?
Спасибо, спасибо. Алексей, есть у вас ответ?
Ну, вы знаете, и согласиться можно, и не согласиться. Ведь Христос говорил, кто нуждается в враче? Нездоровые, а больные. Все наше общество сегодня больное. Вот возьмите любое сословие, если у нас их просто нет уже. Люди подавлены. Они часто... Вот Ирина очень хорошо писал об этом еще в 40-е годы. Русский народ выйдет из революции нищим. Ни зажиточного, ни просвещенного слоя у него не будет вовсе. И существование его будет напоминать мученическое унижение. Вот огромная часть нашего народа находится сегодня в состоянии мученического унижения. И в том числе и те люди, про которых говорит эта женщина. И что же, бросить их сегодня на произвол судьбы? Отдать их опять на вот это
растерзание? Здесь она верно говорит. Ну, одно дело, мы придем туда, и там, в их среде будем проповедовать.
Конечно.
А другое дело, вот меня иногда...
Ну, это уже массовая информация, видите, все вот показывается, все рассказывается.
Но знаете, вот что я чувствую? У нас какое-то заискивание. Заискивание перед знаменитыми актерами. У кого? У священников. Урода. Царственное священство, христианин, понимаете? А тут... Но... Ну, честно говоря, я не могу объяснить это перед рок-музыкантом. То есть вот такой вот перед мирской тупой славой, которая сделана средствами информации. Никчемные люди. Ну, совершенно. Пустышки из пустышек, да? Ну, просто вот средства массовой информации, этот медиабизнес сделал из них знаменитости, да? И батюшки лебезят. Слушайте. Как это может быть? Поэтому я вполне разделяю. Гребенщиков хороший артист, пел хорошие песни, особенно «Под небом голубым», чудная совершенно песня. Не его, правда, совершенно. Это другой совершенно человек сочинил. И, кстати, христианское содержание там было глубоко в этой песне, а в его исполнении не так. Но все равно очень трогательная песня про небо, про чудесных обитателей этого неба. Что ж говорить. Но приглашать его и слушать его как гуру кому, кого? Слушатели Академии, я считаю, это было неправильное тоже решение. Но люди хотят как лучше, к сожалению, даже в церкви. Не всегда бывает мудрости даже у наших пастырей. Но не будем их критиковать, мы послушаем сейчас вопрос, который у нас есть, наверное, последний даже вопрос в нашей программе. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот мы тоже слушатели Радонежа, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы тоже были вчера на стоянии, вот несколько человек от храма. После службы пошли, поехали, успели. И вот там, знаете что, там вот, конечно, это замечательное единение, и единая молитва была, и все замечательно. А потом, когда люди стали расходиться, там мы случайно столкнулись с человеком, который нам сказал, мы сначала не поняли, кто это такой. Вот, значит, он с аппаратуры, фотосъемки у него какие-то, там, по-моему, какой человек профессиональный. Вот, значит, он сказал, ну что, говорит, вам приказали сюда прийти? Мы так удивились, никто нам не приказывал, мы сами пришли. Он говорит, вы рабы. Ну, мы сказали, да, мы рабы. Он удивился, что мы
подтвердили,
ну,
да?
Мы рабы-то Божие. Вот, а человек, значит, услышав этот ответ, сказал, а он, значит, я не буду себя называть, а он раб свободы. Вот такой был ответ. Ну,
какая демагогия, какая примитивная риторика.
Самое главное, что это уже в 18 веке все процветало, и в 19 веке, когда Вольтер, энциклопедисты говорили о том, что человек должен быть свободен от Бога, от законов. А потом наши революционеры говорили, а что такое «не убей, не укради». А если я убиваю эксплуататора? А если я экспроприирую собственность...
То туда ему дорога.
Да, туда ему и дорога. То есть это, опять же, вот подмена понятий. Я хотел бы вернуться чуть-чуть вот к тому вопросу предыдущему. Понимаете, действительно много мучительного и непонятного сегодня. Но вот то, что говорила эта женщина о том, что действительно вот ее смущает, это и возмущает. И я с вами тоже согласен то, о чем вы говорили. Но это ведь все еще идет от советского времени. Когда во время Великой Отечественной войны пытались скрестить Георгия георгиевские кресты, а на ленточку георгиевскую повесили звезду. Когда восстановили погоны, но это все равно были не царские уже погоны, на них не было ни короны, ни двуглавого орла. Понимаете, и мы сейчас находимся по-прежнему в том же состоянии, когда пытаются на красный флаг с серпом и молотом лик спасителя кто-то повесить. Понимаете, больное общество. Общество, где огромное количество несчастных больных
кратенько,
людей.
Кратенько, напомните, пожалуйста, когда Бурбону предложили французские революционеры занять Тюильри. Помните этот эпизод? Почему он не вошел в дворец? А Франция могла бы быть, вполне могла бы быть монархией сейчас. А просто чувство его совести не дало ему. Он когда вошел в Тюильри и увидел там республиканские флаги, он повернулся и ушел. И Франция осталась без короля. Братья и сестры, спасибо вам всем, кто слушал нас. Спасибо, дорогой Алексей Григорьевич. Я напомню, что спасибо сегодня вам. В нашей программе был представитель синодальной информации.